Доброе утро всем вам. Доброе? Отдохнули? Пообщались чуть-чуть вчера вечером? Да. Я тоже отдохнул и рад быть с вами опять сегодня утром. Это, знаете, интересные истории бывают. Когда я закончил проповедь, мой водитель, мы были голодные, не покушали ужин. Мой водитель решил поехать кушать ужин. И какое место, вы думаете, он предложил? Макдональдс. И мы поехали в Макдональдс. Но я воздержался, я не кушал Макдональдс, так что я вам скажу. Это... Знаете, я думаю, как часто мы общаемся с людьми, то часто мы узнаваем разные интересные истории и факты о людях. И одна из част нашей природы, как люди, то, что мы боимся, у нас есть страх. Но этот страх становится фобией. Есть очень интересные фобии у людей. Может быть, вы слышали когда-нибудь разные фобии интересные. Но я нашел 8 фобий, которые мне показались очень интересными. Первая фобия – паганофобия. Паганофобия – это люди, которые боятся бороды. Я не понимаю этого, почему они так боятся. Надеюсь, это все девочки только. Мальчики не боятся бороды. Но есть люди, у кого есть паганофобия. Другая фобия – офтальмофобия. Это когда люди на тебя просто смотрят, и смотрят, и смотрят. И ты не знаешь, куда посмотреть. Ты назад не хочешь смотреть на них. И ты начинаешь переживать, нервничать, трястись. У тебя есть офтальмофобия, если у вас такое получается. Каллигинофобия. Каллигинофобия. Страх красивых девушек. Парни, у кого такой страх есть? У кого каллигинофобия? Какофобия. Это, знаете, слова из греческого языка, так что это слово значит, ну я объясню, это какофобия. Страх некрасивых людей. Интересная фобия очень. Ануптофобия. Ануптофобия – это люди, которые боятся остаться неженатыми или не замужем. Так что, если у вас эта фобия есть, ануптофобия, то я предлагаю пойти в семинар на Тима Расулов, и он будет говорить, как найти девушку и как найти парня. Если там соберутся все анутофобики, то будет интересно. Кластрофобия. Кластрофобия – это люди, которые боятся замкнутых мест. Агорафобия – люди, которые боятся открытых мест. А что, если у тебя агорафобия и кластрофобия? Как жить? Русофобия. Страх русских. В Америке таких много. Русофобиков. У меня есть фобия тоже. Знаете, я не знаю, как она называется, я не мог найти это слово, но у меня фобия, боюсь людей, которые очень близко говорят со мной. Знаете, прямо их приходят к лицу. И ты шаг назад делаешь, они шаг вперед. Ты шаг направо, они туда. Налево, они туда. И ты просто идешь назад-назад и к стенке. И уже некуда деваться. И просто хочется сказать, знаешь что? Отойди, пожалуйста, отступи. Я слышу, вижу и нюхаю вас. Так что, пожалуйста. Это моя фобия. У нас может быть разные фобии, некоторые смешные, некоторые серьезные. Но есть одна фобия, которую мы все должны иметь. Это теофобия. Теофобия – это значит страх Бога. Теофобия. И результат, теофобия – это результат святости Бога, когда мы встречаемся со святостью Божьей. Когда мы смотрим истории в Ветхом Завете, в Новом Завете, люди, которые встречаются со святостью Бога, со святостью Иисуса Христа, то у них есть теофобия. И один человек, пророк Исаия, имел теофобию. Пожалуйста, откройте книгу Исаия, 6 главу. Шестая глава, это описывает историю Исаии, когда он начал свое служение. И мы читаем следующие слова. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл, двумя закрыл каждое лицо свое, двумя закрывал ноги свои и двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф! Вся земля полна славы Его». И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями. И сказал я: «Горе мне, погиб я, Ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Саваофа. Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника. И коснулся уст моих, и сказал, вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен. И услышал я голос Господа говорящего, кого мне послать, и кто пойдет для нас? И сказал я, вот я, пошли меня. Давайте помолимся. Господь, как хочется нам всем сказать, вот я, пошли меня. Когда мы будем смотреть на историю Исаии и встречу Исаии с Твоей святостью, мы просим, чтобы эта информация коснулась наших сердец, чтобы мы также сегодня утром встретились с Твоей святостью, и чтобы это поменяло нашу жизнь. Сосредоточь наши мысли, пошли Духа Святого, чтобы Он показал нам в жизни, что надо поменять. Мы просим это во имя Иисуса Христа. Аминь. Это место Писания начинается, когда умер царь Озия. Это было в 739 году до рождения Иисуса Христа. И пророк Исаия, он был двоюродный брат этого царя. Нам традиция так говорит. Он вырос в Иерусалиме, Исаия. Он был женат, у него было двое детей. Он был пророком 60 лет в Иудее, в Иерусалиме. Его служение закончилось трагически. Царь Манассия его посадил в дерево и потом распилил наполовину. Но также трагически началось его служение. И мы видим в 6 главе, что в начале, перед тем, как он начал служить Богу, была трагедия, как он встретился с этим Богом. Когда умер царь Озия. Этот царь был очень хорошим царем. Его любили, народ его любил, люди в Израиле его любили, люди в Иерусалиме его любили. Он царствовал 52 года. Многие люди родились и умерли под его царствованием. В его время армия успешна была, она усиливалась, одержала победу над всеми врагами вокруг. Сельское хозяйство и выращивание животных развивалось в то же время. Жизнь людей была хорошая в эти годы, в эти 5 десятых лет. Он был успешным царем, но сейчас он умер. И люди были в шоке, люди не знали, что делать. Сам пророк Исаия не знал, что делать. Когда он умер, в то же самое время развивалась армия из Ассирии. И они шли, наступали на Иудею. Но их царь, защитник, он был мертв. И Исаия хотел найти покой. Он не знал, что делать. Что делать, когда их царь умер, его двоюродный брат умер? Что теперь делать? Как Бог защитит Иерусалим? Как Бог защитит свой храм? Исаия решил пойти в храм. Он пошел помолиться, просто поговорить с Богом, просто открыть свою душу своему Богу и найти утешение, найти покой. Но он не мог даже представить, что случится, когда он войдет в этот храм. И когда он зашел в этот храм, он встретился со славой и святостью Бога. И когда он встретился, то в этом месте Писания мы видим 4 истины о святости Бога. 4 истины о святости Бога, которые нам покажет пророк Исаия. Первое из них, что святость Бога является часть его природы. Святость Бога является частью его природы. Представьте себе, он просто зашел в храм. Он просто хотел помолиться. Он просто хотел поговорить с Богом. Он ищет покоя и утешения. И он открывает дверь и видит Господа. Первый стих говорит. Я увидел Господа, сидящего на престоле высоком и провознесенном. Он не видит просто Бога любви. Он видит Адоная. Написано это в еврейском языке. Адонай – это значит Бог, который Господь. Бог, который Царь. Бог, который владствует над этим миром. И этот Бог сидит на престоле. Настоящий царь в мире, вселенная не умер. Он живой. И он на своем престоле, и никто не может его вытеснить с этого престола. Но он сидит на престоле, который превознесен, который высок. Это показывает, что Бог отделенный от нас. Бог не такой, как человек, совсем другой. Он отделен от нас, Он превыше нас. И дальше мы видим, что длина Его рис, края Его рис наполняли весь храм. Знаете, иногда на свадьбе мы видим, когда невеста стоит, ее фата спускается на ступеньки. Представьте себе, вы зашли в церковь, в эту церковь вы зашли сегодня утром, и вы видите храм и края рис, вот эта одежда Бога просто наполняет весь храм. На балкон, через двери, везде распускается. Наполнила весь храм. В то время длина одежды царя обозначала его авторитет. Чем больше одежда, тем больше владства. Бог говорит, у меня нету лимитов. Я царствую над всем и всегда. Он абсолютный Бог. Здесь ее подчеркивается авторитет и царство. И это Исаия видит первое, что он видит. Интересно, что Бог не прятался в углу. Он не испугал Исаия, когда он зашел полностью в храм. Бог был во всем храме. Он наполнял храм, как мы читаем. Он наполнил. И когда мы говорим, что Бог другой, Он не такой, как мы говорим о Его святости. Первое, что в своей природе Он не такой, как мы. Его невозможно сравнить ни с чем. Он полностью отделенный от каждого человека, от полного своего творения. В 49-м псалме, 21 стихе, псалтырь пишет, что было время, когда евреи думали, что Бог как он. То, что они грешат, то, что они поклоняются идолам, Бог это все равно они думали. Бог ничего не делает, Он разрешает это. И они это постоянно делали. И они начали думать, что Бог такой, как они. И автор пишет в том стихе, если будете продолжать так думать, то я вас убью, то я вас накажу. Вы будете жить под гневом Божьим. Псалом 49, 21 стих. Это показывает, что Бог не такой, как мы. Но также Бог не такой, как мы морально. Он не имеет греха. В 5-м псалме написано следующее, 5 стих. «Ибо ты, Бог, не любящий беззаконие, у тебя не водворится злой, нечестивые не пребудут перед лицами твоими, ты ненавидишь всех делающих беззаконие». Видите, грех является отвращением Богу. Он ненавидит грех. Он отделенный от нас морально, он совсем не такой, как мы. Но мы постоянно грешим. Правда? Мы постоянно грешим. Мы оправдываем свой грех. Мы объясняем свой грех людям. Я это сделал, потому что этот человек сделал мне это, и потом моя была реакция такая. Или я посмотрел туда, потому что меня искусили. Мы постоянно объясняем свой грех, защищаем себя, когда люди нас смотрят, потому что мы грешим. А Бог говорит, я ненавижу грех. Видите, в своей натуре Бог свят. И это первая истина о святости Бога, что Он свят в своей природе, Он совсем не такой, как мы. Но также святость Бога провозглашается Его творением. Смотрите второй стих. «Вокруг Бога стояли серафимы. У каждого из них были по 6 крыл. Двумя закрывал каждое лицо, двумя летал, ноги закрывал и двумя летал». Бог сидит на престоле, вокруг летают существа. Это слово «серафимы» значит «те существа, которые горят». Так буквально говорит это слово. Они просто горящие существа. И они вокруг Бога летают, закрывают свои глаза, ноги и летают вокруг Него. Это святые, негрешные, совершенные существа. И они закрывают свои глаза от Бога. Даже святые, совершенные существа Бога, Его творения не дерзают посмотреть в лицо святому Богу. Знаете, Библия говорит, что Бог близок. Он хочет иметь близкое отношение с нами. Но Библия никогда не обещает, что мы полностью поймем Бога. Никогда она не обещает этого. Полное откровение Бога никогда не будет у нас. Даже в вечности мы не будем знать нашего Бога полностью. Эти серафимы, которые летают, они не знают Бога полностью. Они летают и провозглашают о Боге, что Он святой. Думаю, можно выучить урок от этих серафимов. Как они приходят к Богу? Как они вокруг Бога? Они боятся Бога. Вы пришли сегодня утром прославить Бога. Как вы пришли сегодня утром? Что в вашем сердце происходит? Оставили ли вы свой грех за дверями этого храма? Или вы пришли, как все, просто? Вам все равно, что вы грешники. Вы даже не думали о том, что вы согрешили. Сегодня утром. Как сказали, что подумали, как среагировали, как время с Богом провели. Видите, когда мы приходим к Богу, мы должны вспоминать, что Бог святой. Мы пришли Его пославить, мы пришли помолиться Ему. Каждый раз, когда вы закрываете свои глаза, помолиться Богу, вы стоите перед троном Божьим. Вы находитесь на небе, духовно можно сказать, перед Богом. И как вы относитесь, как вы разговариваете с этим Богом? Как с другом, как с подругой или как со святым, великим Богом, который Бог всей вселенной, который Бог регулирует все? Псалом 45 говорит, что когда мы приходим к Богу, замолчите. Остановитесь, подумайте, с кем вы будете говорить. Знаете, что если мы придем к Богу неправильно, если будет грех в наших сердцах, то есть серьезные последствия. Откройте книгу Левит, пожалуйста. Книга Левит, в 10 главе есть пример. Два человека, которые пришли к Богу неправильно. Левит, 10 глава. Первый стих. «Надав и Авиуд, сыны Ароновы, взяли каждую свою кадильницу и положили в них огня и вложили в ней курений, и принесли пред Господа огонь чуждый, которого Он не велел им. И вышел огонь от Господа и сжег их, и умерли они пред лицом Господа. И сказал Моисей Арону, вот о чем говорил Господь, когда сказал, в приближающихся ко мне освящусь и пред всем народом прославлюсь. Арон молчал. В 9 главе, в конце 9 главы, Арон приносит жертву Бога. И огонь спускается с небес и берет эту жертву. И два сына, два пророка, два сына Аароны увидели и сказали, классно! Давайте еще раз это сделаем. Нам это очень понравилось. Огонь с неба спустился. Конечно, классно. Они пошли, схватили свои кадильницы, прибежали в храм, положили туда что-то и ожидают огонь с неба. И огонь с неба спустился. Только он пропустил их кадильницы и попал прямо на них. Почему? Потому что они пришли к Богу неправильно. Они дали Богу чуждый огонь. Конечно, Арону было трудно это видеть. Но Моисей сказал, если мы будем приходить к Богу, мы должны быть святыми. Если вы пришли сегодня утром к Богу, прославить Бога, поговорить с Богом, попеть Богу, то мы должны быть святыми. Потому что Бог свят, и Псалом 5 мы прочитали, Он ненавидит грех. Будьте осторожны, когда вы приходите к Богу. Святость Бога не поменялась с Ветхого Завета на сегодняшний день. Он свят, Он свят, Он свят. Возвратитесь, пожалуйста, в Исаию 6 главу. И мы видим этих серафимов. И они не просто летают. Они не просто сидят там где-то, что-то делают и просто вокруг этого, внутри этого храма. Они в 3 стихе взывают друг к другу. И они говорят то же самое, повторяют. Свят, свят, свят. Как будто они наслаждаются святостью Бога. Один говорит другому, свят, 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 свят. Бог святой. Они подчеркивают святость Бога. Они подчеркивают стандарт Его святости, что нет свящи Бога. Ведь эти существа созданы прославлять Бога, особенно прославлять Его святость. Мы опять встречаемся с этими существами в Откровении 4 главе, в конце мира. И написано, каждое из четырех животных имело по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей, и ни днем, ни ночью не имеют покоя, и взывают «Свят, свят, свят Господь Вседержитель, который был, есть и грядет». Эти существа в книге Исаия, в книге Откровения прославляют и провозглашают святость Бога. Библия говорит, что Бог свят, Его Слово свято, Римлянам 1:2, Его общение, общение с Богом, святое общение, Псалом 105, Его ангелы святые, Откровение 14 глава, Его люди святые, Исаия 62 глава. Все, что касается Бога, святое. Исход 15 глава, 11 стих говорит, что Его величество свято. Он величествен в своей святости. Значит, это Исаия видит. Он только вступил в храм, только открыл дверь. И что происходит с Исаией в этот момент? Когда он видит эти летающие существа, видит престол, видит дым, все это видит. В 4 стихе мы читаем, поколебались верхи врат. Землетрясение происходит. От гласа восклицающих, и дом наполнился курением. Он это все видел. Он это все старался понять и принять в себя. Наконец-то в 5 стихе мы видим его реакцию. Он говорит. 4 стиха прошло, пока он что-то сказал. И сказал я, горе мне. Горе мне. Это правильная реакция. Это правильная реакция к святости Бога. И в этой реакции мы видим третью истину о святости Бога. Что святость Бога подчеркивается греховностью человека. Святость Бога подчеркивается греховностью человека. Знаете, я в своей жизни делал некоторые тупые вещи. Плохие вещи. Плохие имею в виду просто глупые, не продумал. Один раз я в Египте был в пустыне без воды. Это было очень плохо, такого не делайте. Один раз я был в пустыне в Лос-Анджелесе, тоже без воды. Тоже нехорошо. Но я думаю, самое такое неразумное, что я сделал, это я старался переплыть озеро Сакраменто. 6 часов от Лос-Анджелеса. Я там в лагере был, проповедовал, закончил проповедовать, все проповеди, потом пошел, решил покупаться на озере. Но я пошел купаться, потом вышел на берег и смотрю на другой берег. И думаю, я это смогу подплыть. Не такое большое озеро. Знаете, я не плаваю регулярно. Я умею плавать, но регулярно не плаваю. Так что я вообще не имею понятия, сколько это возьмет и сколько силы надо, чтобы поплыть. Это. Ну, я начал плыть. Плыву, мои друзья были на берегу. Я плыву, и где-то проплыл, наверное, четвертую часть озера, и думаю, я не доплыву до конца этого озера. И смотрю назад и думаю, ну, попробую еще. Я пацан, конечно, я смогу. Гордость чуть-чуть начала, знаете, в разуме у меня. Плыву дальше. Проплыл половину, уже начал тонуть. Думаю, окей, я на половине нахожусь. Дальше плыть или назад? Разницы нету, что делать. Там были вокруг разные лодки. Я хотел кричать, но просто подумал, я пацан, я закончу, это не проблема. Я плыл. В конце концов я доплыл. Но я несколько раз опускался под воду. Старался плыть, как мог, задом, как собака, знаете, ногами. Все делал, что мог придумать, как плыть. Когда я попал на другой берег, то я просто там лежал 15 минут и плевал воду, потому что столько было воды в моем рту. И потом встал и думаю, как теперь назад? И 45 минут я искал путь назад, чтобы не плыть назад. Потом смотрю, нету пути, как делать? Начал опять, просто прыгнул в озеро, плыть начал, проплыл где-то 2 минуты, потом понял, у меня силы нету плыть назад. Потом вернулся на тот второй берег, и потом ходил вокруг озера, и это было озеро, на другой стороне был этот дэм, я не знаю, как это по-русски, может, поможет кто-то. Знаете, где вода, останавливается вода? Апатия? Дампатия, хорошо, вы знаете, что это такое, я не знаю. Все говорят, я слышу очень многого. И начал ходить, и потом решил, надо будет просто плыть вокруг этого места, как вы сказали только что. Почему я не хотел там плыть? Потому что было очень грязно. Мешки грязные, сигареты, салфетки всякие, канистры от водки и так далее. Но я решил, что делать? Бутылки, извиняюсь, бутылки. У нас не так много пьют в Америке, не канистрами. Так я поплыл через эту грязь. Плыл, плыл, и когда спустился, пришел на другой к друзьям своим, я просто был весь в грязи. Салфетки висят, всякие сигареты висят на мне. Я был ужасно грязный. Я только хотел покупаться. Просто хотел пойти в душ и отмыться. Я был грязным. Вот это чувство Исаии. Он грязный человек. Он увидел святость Бога, и он говорит, я погибну, я такой грязный, что мне делать? Видите, когда мы встречаемся со святостью Бога, наша греховность подчеркивается. Мы ее должны лучше видеть, яснее видеть, потому что мы грешные. И он правильно говорит, я погиб. Вот это теофобия. Вот это страх Божий. Один автор очень хорошо описал чувства Исаии. Исаия трепетал на полу. Все нервы в его теле дрожали. Он искал место, где спрятаться. Молился, чтобы земля покрыла его, или крыша храма упала на него. Что-нибудь, чтобы скрыть его от святого взгляда Бога. Но не было где спрятаться. Он был открыт и одинок перед Богом. Не было Евы рядом утешить его. Он не имел листьев от дерева покрыть его. Он был в моральных муках. Муки, которые вырывают сердце с человека и разрывают душу на части. Виноват, виноват, виноват. Только чувство вины вопияли из каждого клетки его тела. Это хорошее описание его чувств. Он виноват. И он понимает это. В 5 главе книги Исаия он говорит, горе Израилю, горе Иудеи, горе людям, которые живут в Иерусалиме. В 6 главе он говорит, горе мне. Потому что я тоже грешный. Я такой же грешный. Видите, не только храм трепещет. Исаия также трепетал. И он говорит, я погибну. Я погибну. Это слово обозначает, используется, то есть обозначить, когда город полностью истребили. Ничего не осталось. Он говорит, что если что-то не случится, какое-то чудо не случится, то мне пришло горе. Когда мы встречаемся с Богом, когда мы видим святость Бога, то наша греховность подчеркивается. Но в 7 стихе мы видим, что он не погиб. Один из серафимов коснулся уст его. Коснулся уст его, и он был оправдан. Очень много огня в этой картине. Серафимы горят, курение вокруг. И потом в 7 стихе мы видим, он берет, серафим берет уголь. Уголь берет и отрагивается уст Исаии. Вы когда-нибудь обжигали свой язык или свои губы? Горячий чай, горячий кофе обжигали когда-нибудь? Да, нет, или только один обжигал. Нравится? Не очень, правда? Совсем не нравится. Потом пару дней ничего не чувствуешь. Можешь кушать все, что хочешь, потому что нет вкуса. Представьте взять огонь и дотронуться до ваших губ. Это происходит с Исаией. Огонь вообще играет очень большую роль в Библии. Часто мы встречаемся с огнем. И огонь использует, Бог использует огонь подчеркнуть свою святость. Очень часто. Огонь – это очень сильная вещь. У нас был огонь 2 часа от Лос-Анджелеса в городе Сан-Диего. Вообще в Лос-Анджелесе часто огни. Пожары, извиняюсь, пожары бывают. Потому что сухо, жарко и так далее. И этот пожар начался человеком, который просто был на охоте со своим другом и потерялся. И просто зажег одну маленькую вещь, чтобы его друг увидел. Из-за этой маленькой ошибки мы читали следующее. 800 зданий сгорело, 2200 домов. Цена, чтобы потушить этот пожар, стоила $45 миллионов. Этот пожар длился 42 дня. Это сила огня. Мы знаем эту силу. Я знаю, здесь тоже есть пожары. Но Бог использует огонь показать, какой грех ужасный. чтобы очистить грех Исаии, Бог должен показать картину огня. И Он делает это. Бог истребляет грех огнем в этой картине, в этой ситуации. Святость Бога как огонь. Она смертнотесна, но также очищающая. Знаете, Исаия был пророком. Если у него было что-то святое, это были его уста. Он говорил слова Бога. Но даже самое святое, что было в Исаии, его уста, перед Богом они греховные. 64 глава книги Исаия, 2 стих написан. Извиняюсь, 6 стих. «Все мы сделались, как нечистые, вся праведность наша, как запачканная одежда». Это слово «запачканная одежда» — это значит «одежда в крови». Значит, то, все, что самое лучшее, что можем принести Богу, любое жертвоприношение, любое хорошее дело перед Богом, если это сделано по нашей силе, это как запачканная одежда в крови. Если вы думаете, что вы можете прийти к Богу и оправдаться своими хорошими делами, Бог видит ваши хорошие дела как запачканную одежду. Поэтому Иисус пришел, поэтому пели песни о кресте, о распятии, о том, что Иисус умер за наши грехи, потому что единственная смерть Иисуса Христа омывает нас от наших грехов. Чтобы Исаия был оправдан, Бог должен был вступить в ситуацию. Чтобы мы должны быть оправданы, Бог должен вступить в нашу жизнь и оправдать нас смертью Иисуса Христа, кровью Иисуса Христа. И в этом заключается Евангелие. Мы это говорим людям, чтобы люди поверили, посмотрели на крест, поняли свой грех, принесли этот грех Богу, оставили его, покаялись перед Богом и посвятили свою жизнь Иисусу Христу. И подтвердили это покаяние жизнью, которая проявляет, что они повинуются Слову Божьему. Мы не спасаемся повинованием Слова Божьего, но это подтверждает, что мы спасены. Видите, когда мы смотрим на святость Бога, мы видим свой грех. И последняя истина о святости Бога, то, что она распространяется через служение Его людей, через служение детей Бога. Смотрите, что происходит после этого оправдания, после этого очищения. В 7 стихе Серафим касается его уст. «Из твоего беззакония удалено от тебя, грех твой очищен». И в 8 стихе мы видим следующее. «И услышал я голос Господа». Кого мне послать? Бог спрашивает, просто так говорит в храме. Кого мне послать на служение? Кого мне послать на служение? Исаия говорит, вот я, пошли меня. Исаия не сидел, не остался в храме и думал, так классно здесь. Я хочу быть всегда с Богом. Помните, что Петр сказал, когда они были на горе, где Иисус открылся? Что Петр сказал Иисусу? Давай здесь всегда будем. Останемся навсегда. Так классно здесь. Построим здесь три шатра и будем жить здесь всегда. У Исаии другая реакция. Он не старается подружиться с этими серафимами, поговорить с ними, какое-то общение начать с ними. Он реагирует. Бог спрашивает вопрос, и он реагирует. Он реагирует. Видите, у Бога был план с самого начала для Исаии. Это не была ошибка, что Бог был в храме, когда Исаия туда пришел помолиться. Это не ошибка, что вы сегодня здесь слушаете о славе и о святости Бога. Это не ошибка. Я знаю, что если вы верующие, вы знаете о святости Бога. Мы верим в святость Бога. Мы понимаем святость Бога. Нам всегда надо напоминать эту святость, чтобы она влияла на нашу жизнь. Это не ошибка, что мы здесь. У Бога план, чтобы вы взяли эти истины о Его святости и поменяли свою жизнь. Видите, для Исаии эта ситуация сломала Исаию. Он был пророк, он был двоюродный брат царя. Он мог иметь гордость. Но я думаю, когда он отвечает Богу в 8 стихе, он это отвечает скромно. Я здесь. Если хочешь, пошли меня. Я готов это делать. Я не знаю, что это значит. Я не знаю, сколько я это буду делать. Но то, что ты меня оправдал, то, что ты меня спас, очистил мой грех, я не буду больше в аду. Я буду делать, что ты хочешь. И если вы верующие, какая у вас реакция к святости Бога? Готовы ли вы служить Богу и провозглашать Его святость своей жизнью, своими устами и своими делами? Готовы ли вы сказать: «Вот я». Я не великий. Может быть, я не учился в семинарии. Но я готов делать все, что ты хочешь. Где ты хочешь? В Сибири, в России, в Европе, в Африке. Если вы встретились со святостью Бога, какая у вас реакция? Готовы ли вы служить этому Богу? Проповедуете ли вы святость Бога? Говорите ли другим людям о святости Бога? Если вы не встретились с этой святостью, Библия говорит: покайтесь. Бог свят. Мы читали это, мы пели об этом. Бог говорит это. Это истина. Это не сказка. Это истина от Бога. Бог свят, и Он требует, чтобы каждый человек покаялся. Это не просто решение, которое мы принимаем. Это повеление от Бога. Каждый человек должен покаяться. Если вы не покаялись, сделайте это. Если вы покаялись, что вы должны делать? Я уже сказал, провозглашайте святость Бога. Но также 1 Петра, 1 глава, 15 стих говорит следующее. Но по примеру признавшего вас святого, сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано: будьте святы, потому что я свят. Петр пишет: Бог свят, вы будьте святы. Будьте святы, как Бог. Стремитесь к этой святости. Я надеюсь, вы понимаете, что святость, праведность в жизни христианина, это не просто какой-то результат от креста. Не просто что-то случилось, да, мы идем теперь на небо, не будем больше в аду, и теперь, ой, так же мы святые. 1 Петра опять, 2 глава, 24 стих, Петр говорит, что такое значит быть святыми, и что такое значит быть праведными, и какую роль крест играл в нашей святости. 24 стих 2 главы 1 Петра. Он грехи, Иисус Христос, грехи наши сам вознес телом своим на дерево, чтобы мы, избавившись от грехов, жили для правды или праведности. Наша праведность, наша святость – это не просто результат креста, это цель креста. Бог послал Сына, чтобы Он умер, чтобы мы были святыми, чтобы мы жили свято. Как серьезно вы относитесь к своей святости? Был миссионер по имени Чарльз Стад. Богатый человек, отдал все свои деньги на миссию. И потом сам уехал на миссию. И однажды один молодой человек приехал к нему на миссию просто посмотреть на него, описать историю о нем. И вот они были вместе в комнате, пошли спать. И ночью просыпается этот молодой человек и видит, что Чарльз Стад сидит в углу, накрыт одеялом и читает Библию в 3 часа ночи. И он спрашивает: не мог ли ты подождать до утра почитать Библию? Почему ты читаешь ее сейчас? Он сказал: я почувствовал, что у меня что-то неправильно в моем отношении с Богом. Я читаю все повеления в Новом Завете, чтобы узнать, какое я не исполнил. Это серьезный подход к святости. Когда человек готов читать Библию, готов изучать Библию, готов повиноваться повелениям Божьим, чтобы быть святым. Потому что эта святость подтверждает, что мы люди спасенные. Наша жизнь должна быть святой жизнью. Боретесь ли вы со своим грехом? В Бытие 19 главе есть интересная история. когда к Лоту пришли ангелы. Помните эту историю? И когда люди города видели этих ангелов, были красивые, они хотели с ними сделать грех. И они хотели открыть дверь. Они старались, старались, и ангелы ослепили этих мужчин, чтобы они не зашли в дверь. И написано такие слова. Они устали, стараясь найти ручку, чтобы открыть дверь. Они так сильно хотели согрешить, что они устали от своего старания ко греху. Как серьезно вы боретесь со своими похотями? Устаете ли вы, потому что вы такие греховные и так часто грешите, что просто нету силы больше делать свято и жить свято? Или вы все ваши усилия прилагаете к святости? В какую категорию вы попадаете? В какую категорию вы попадаетесь? Исаия сказал, вот я, пошли меня. Готовы ли вы это сказать? Но также готовы ли вы бороться со своим грехом, чтобы показать, что вы дети Божьи? Знаете, сыновья Аарона умерли, когда они пришли к Богу. Исаия был спасен, когда он встретился с Богом. Верите ли вы в святость Бога? Мы начали говорить о фобиях, разных фобиях, которые есть у нас. Я сказал, что те фобии – это хорошая вещь. Но психологи говорят, что это ужасно плохая вещь. Она портит жизнь. Она одна из самых плохих фобий, которые есть в нашем обществе. Она портит нашу жизнь, портит наши отношения. И один человек придумал 8 шагов, которые мы можем сделать, чтобы убрать теофобию. Он говорит, один раз вы заплатите $2,500, и у вас не будет больше теофобии. Если вам интересно, веб-сайт www.changethatsrightnow.com. Перемена, которая сейчас, .com. $2,500, один раз заплатите, и у вас не будет теофобии. Библия говорит, стремитесь к теофобии. Мы должны бояться Бога. У нас должен быть страх Господен. Психологи одно говорят, Библия говорит совсем другое. Если у вас страх Божий, если у вас есть страх перед Богом, это значит, что вы встретились со святостью Бога. И у вас будет такая реакция, как у Исаии, как у Петра, и как у других людей в Библии, которые встречались со святостью Божьей. Аминь. Встанем, помолимся. Господь наш, мы понимаем Твою святость, но теперь мы знаем, что мы должны стремиться к святости в нашей жизни. Мы должны говорить «нет» похотям и «да» святости. Но мы это не можем сделать без Твоего Духа, без силы Твоего Духа. Так что мы просим, чтобы Ты послал Духа, чтобы Он дал нам желание и дал силы жить свято. Помоги нам никогда не забывать ту встречу, когда мы встретились с Тобой, с Твоей святостью, и чтобы мы жили свято, как Ты нам повелеваешь. Аминь.